Все присутствующие, друзья, братья и сестры, наверное, только тогда, когда приходишь в Дом Божий, понимаешь, какое это счастье, что есть Дом Божий. Слишком высокий ритм скорости и в нашей стране, и в наше время. Слишком много вопросов, которые нам надо решить, и надо признаться, мы их не успеваем решить. И вот в этой просто ошеломительной гонке, суете, у нас просто-напросто уже не держат тормоза. Поэтому Бог, понимая состояние людей, понимая лучше, чем мы его понимаем, установил свою заповедь. День воскресный – это день покоя. Седьмой день – это день покоя. Усматривали христиане это в свое время, тянулись к Богу своему, тянулись общаться, тянулись молиться, тянулись очень серьезно подумать. Подумать о своей жизни. Христос, говоря о событиях последнего времени, читающие Евангелия хорошо знают эту информацию, выделил одну интересную деталь. Она очень интересна и нас с вами касается. В последнее время люди будут заниматься, будьте внимательны, в общем, не греховными делами, казалось бы. Они будут кушать, что необходимо, они будут пить. Ну, понятно, идет речь о жидкости, не обязательно спиртное. Люди по-своему это понимают. Люди будут строить дома, люди будут жениться. Скажите, это плохо? Это устраивать свой быт, правда? Жить нормальной жизнью. Понимать, что мы несем ответственность за семью, детей и так далее. Но Христос подчеркивает одну очень важную деталь. Какова трагедия в последнее время? Делая правильные вещи, трагедия в том, что они не думали. И почему трагедия нашего последнего времени, в чем заключается, повторим еще раз, в огромной спешке, в которой мы с вами находимся. И наша беда, что ставя пред собой огромные планы, занимаясь, может быть, правильными делами, мы лишаем сами себя особого благословения в том, чтобы просто остановиться и просто успокоиться. У нас сегодня есть замечательная возможность снова обратиться к Священному Писанию. Снова и снова, друзья, просто посмотреть на одну интересную деталь. Мы будем говорить сегодня, продолжать наше рассуждение, это вторая проповедь на одну и ту же тему, наша достаточность во Христе. Если мы просыпаемся утром и хорошо понимаем, что мне нечем заплатить за квартиру, за билы заплатить, скажите, какое мое настроение на сегодня? Вы его понимаете, потому что вы нередко сами в таком положении оказываетесь. Вроде бы все нормально, здоровье нормально, но я какой-то другой. Почему? Потому что головная боль меня мучает. Где взять деньги? Почему привожу этот пример? Именно понимание своего положения определяет наше поведение. Как мы себя оцениваем, вот так мы и живем, друзья. Наше желание сегодня снова и снова обратить внимание на Священное Писание. Хочу, друзья, сказать прямо, я не буду говорить о себе, я не буду говорить о вас, я буду говорить о верующих. Мы будем говорить о верующих. Это очень интересно посмотреть и поразмышлять. Мы будем говорить о том, как Священное Писание представляет положение верующих. А для нас будет хорошая возможность, находясь здесь, слушая эти рассуждения, задать себе вопрос, я вхожу в эту категорию или нет? Это главная, друзья, цель, честно скажу, которую я перед собой сейчас ставлю. Мое желание обратиться к Священному Писанию. Несколько мыслей по поводу нашей прошлой беседы. Мы говорили о две мысли, в прошлый раз рассматривали о разных реальных корнях библейского христианства. Я напомню просто коротко мысли, о которых мы говорили, потому что мы сегодня будем продолжать эти размышления. И вот в этой первой части мы говорили о том, что Бог своим детям дает понимание своего замысла. То есть верующий человек, он реально понимает, что вот этот хаос, вот это неустройство, в котором сегодня мир находится, он оказывается не бесконтрольный. Все-таки при всем этом хаосе, который творится сегодня на земле, когда все люди правы, только правоты не видно. Все люди понимают, как надо поступить, только почему-то поступают так, что другому проблему делают. Это и в межличностных отношениях, в межцерковных отношениях, в межденоминационных отношениях и в межгосударственных отношениях. Все понимают правильно. Если бы они не понимали правильно, они бы ничего не говорили. Если бы они не понимали правильно, они ничего бы не делали. Но раз они делают, они считают, что они делают правильно. И вот в этом состоянии, друзья, это состояние обязывает нас очень серьезно, друзья. Вот в прошлый раз мы говорили об этом, посмотреть. Все-таки правота не за людьми. Правота в Боге. Один Бог реально понимает картину, реально понимает, что происходит. И Он своим детям через слово, через личное водительство, через Божье водительство показывает эту картину. Бог дает своим детям способность быть Его служителями. Бог своим детям дает способность, она не от нас. Она не от моей эрудиции или каких-то заслуг. Она от Господа. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Бог своих детей обеспечил и обеспечивает всем необходимым, как от божественной силы даровано нам все потребное. Причина обеспеченности, почему верующие обеспечены, личное познание Бога. Я повторяю те мысли, которые мы рассматривали. Реализация полученного, то есть каким образом я могу вот это иметь, получить и дальше развивать, через личную посвященность. Вторая мысль, которую мы рассматривали, необходимость чистоты библейского учения. Мы несколько времени посвящали, будем еще посвящать нашей церкви рассуждению о Священном Писании. В четверг у нас продолжение знакомства с семью принципами. И главный принцип – это авторитетность Священного Писания. Прошлый четверг мы об этом говорили, в следующий четверг будем говорить. Друзья, действительно, сегодня пришло то время, брат Тимур немного отметил вот эту проблему, с которой соприкасается сегодня общество. Евангелие начинает отодвигать. Оно неудобное, оно какое-то нестандартное. Почему? Оно не позволяет жить мне, как я хочу. Поэтому надо с ним что-то сделать. Знаете, как в политике этот вопрос решается? Нет человека, нет проблемы. Но беда большая в том, что Евангелие нельзя уничтожить. Вот это беда, друзья. Когда-то великий правитель страны, откуда мы выехали, обещал показать последнего верующего по телевизору. Но сегодня даже люди телевизор не смотрят, интернет есть. А верующие были, есть и остаются. Человека нет, который грозился это сделать. Интересно отметить, что те, которые изучают сам текст Писания и его распространенность, утверждают так, что если сегодня, даже на сегодня, в 21 веке, собрать абсолютно все экземпляры Священного Писания, не только напечатанные, но и в цифровом варианте, то есть на наших айпадах, компьютерах, таблетах, планшетах и так далее, все просто уничтожить и стереть. Удивительно, библейский текст очень легко можно восстановить. Знаете почему? Потому что его очень много цитируют. По цитируемости библейского текста другими небиблейскими источниками библейский текст можно восстановить. Я думаю, что это должно отрезвить горячие головы людей, у кого кто с головой не дружит и желает просто уничтожить Библию. Друзья, немножко иронии, но вопрос очень серьезный. Почему Библию нельзя уничтожить? Почему? Потому что за этим словом стоит сам Бог. Поэтому война против Библии, война, либеральная война по устранению авторитета Священного Писания, по возвышению роли интеллекта, чем-то гуманизм, движение, знакомо для вас? Оно сегодня процветает, мнение людей, мы решили, мы думаем, мы анализируем, ученые поддерживают, психологи поддерживают. Посмотрите, что происходит в нашем обществе. Причина только одна – убрать в сторону Священного Писания. Напрямую не могут выступить, поэтому разными путями пытаются просто его положить на историческую полку, в музей, объяснить, это хорошая книга, которая когда-то людям помогала. Когда люди были темные, забитые, неграмотные, не было интернета, не было технологий, не было связи, которую мы сегодня имеем, да, тогда Библия помогала. Никуда не пойдешь, света нет, вот при свечке читаешь Библию. Вот какое наслаждение, все, успокоился человек. Друзья, мы утверждаем сегодня авторитет Священного Писания. Мы вновь и вновь говорим, что именно Священное Писание. Священное Писание. Его достаточно, чтобы изменить сегодня человека. Поэтому мы говорили в прошлый раз о чистоте этого учения. Говорили о том, что Бог побеспокоился об этом, чтобы это учение развивалось, чтобы оно распространялось. И цитировали один интересный текст. В книге Судей, дважды он повторяется, в начале книги и в конце. «Не было царя у Израиля». Дальше. «И каждый делал то, что ему казалось справедливым». Книга Судей написана для всех людей. И в особенности для верующих, потому что он ее больше читает, чем кто-то другой. Книга Судей мне и вам написана, друзья, всем верующим людям, чтобы мы понимали, к чему придет мое понимание. Если я считаю, что прав, беда. Сегодня мы попадем в плен к аммонитянам, к амавитянам, к филистимлянам, к египтянам, кому хочешь, образно говоря, говоря библейским языком. Это трагедия, друзья, в том, что если все люди поступают правильно, беда обществу. Бог побеспокоился об этом, потому авторитет Писания поднимает и утверждает в нашем сознании. Мы, друзья, не можем поступать так, как мы считаем нужным. Причина одна, потому что есть Господь. Любое свое мнение, может быть, оно правильное, друзья, может быть, оно правильное, но ваше решение, ваш вывод, ваш поступок, который вы уже намерились сделать, во-первых, обратитесь к Господу, Господи милосердный. Я понимаю вот так и прошу у тебя помощи, проверь мое мышление, проверь мой вывод. Я очень нуждаюсь не оступиться. Вчера, возможно, мой вывод был прав, но обстоятельства поменялись. Ситуация поменялась, а я живу вчерашним днем. Вчера это работало, почему сегодня не работает? Вспоминайте Самсона. Вчера силачом был, проснулся, пойду как прежде. Помните, что произошло? Это нам, друзья, написано, чтобы мы реально понимали, чтобы не было этого обмана. Нам нужна остановка. Мы в прошлый раз об этом говорили. Сегодня хочется предложить несколько мыслей, а прежде обратиться к тексту Писания, 2 Петра, 1 глава. Хочу прочитать 3 стиха. Нет возможности подробно обращать внимание на эту главу. Я очень надеюсь, что вы посмотрите ее, если у вас будет желание. Некоторые важные моменты, которые мы встречаем в этом тексте. Четыре стиха. Первый, третий, восьмой и девятнадцатый стих. Второе послание Петра, первая глава, третий, восьмой и девятнадцатый стихи. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Дальше идет описание, что вы прилагаете к всему все старание. Дальше читаем стих 8. Если это в вас есть, Бог дал все, приложите к этому все старание. Если это в вас есть, первое. Оно не может в статическом состоянии оставаться, оно должно увеличиваться, если оно есть, дальше. И умножается, вы же понимаете, не увеличивается, а умножается. Разницу видите между сложением и умножением? Со школы, хорошо вы понимаете. Есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. В чем? В познании Господа Иисуса Христа. Дальше стих 19. То есть смотрите, Петр указывает на то, что Бог побеспокоился о том, чтобы мы имели все необходимое. Добавляя к этому необходимую, перед нами задача познавать Христа. И дальше он пишет. И при том, что у вас есть возможность познания Христа, мы имеем Христа, что мы еще имеем? И при том, мы имеем, при том, что мы уже у нас что-то есть, мы еще что-то имеем. Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. К этому тексту будем обращаться. Во-первых, друзья, интересная мысль. Достаточность во Христе. Очень простой вопрос. Как вы понимаете слово «достаточно»? Или «достаточность»? Ответ простой. Больше не надо. Правда? А мне больше не надо. Достаточно, значит, больше не надо. Очень простое объяснение. Давайте будем держать его в памяти. И продолжим наше рассуждение. Первая мысль, которую хочется сегодня предложить для нас, это достаточность Христа. Достаточность Христа. Необычное рассуждение, но позвольте все-таки пригласить вас к этому рассуждению. Достаточно ли сегодня для христианства Христа Писание и Его благодать? Как вы думаете, друзья, достаточно ли? Если этого достаточно, почему сегодня у верующих часто голова болит? Как развить церковную жизнь? Как привлечь людей? И так далее, и так далее. Если этих трех вещей достаточно, почему голова болит? Я думаю, для нас важно сегодня обратить внимание на эту важную мысль. Достаточность Христа. Читающие Евангелие при внимательности своей обращают, наверное, пристальное внимание на интересную мысль. Как вели себя первые верующие? Главное, что они, во что они верили, что утверждали и что помогало им быть верующими, это простая фраза. Два слова в этой фразе было. Мы в четверг об этом говорили. Фраза звучит так. Иисус – Господь. Ни много ни мало, Иисус Господь. Вот тот, кого религиозные люди, чтущие Ветхий Завет, отвергли, это есть тот, кто является Господом. Это не декларация, это не манифест. Иисус мой Господь. Это не все. Если мы говорим, что Иисус мой Господь, это не значит, что Он мой Господь. Если я говорю, что Иисус мой Господь, я понимаю, что я человек, понимаю, что Он Господин, и понимаю, какое ему отношение должно к нему быть. Что за этой фразой стоит? «Иисус мой Господь». Верующие люди, первые христиане, это понимали. Важно подчеркнуть в этой мысли деталь, что к церкви, о чем сегодня много дискуссий ведется, мы говорили о появлении евангельского баптистского движения в четверг, говорили, что оно не является уникальным, самым лучшим, не надо превозноситься ни перед кем. Мы призваны понимать, вот как мы, какими были наши предшественники, как тяжело им досталось вот эти доктрины, в которые мы сегодня верим. Мы не превозносимся ни перед кем, у нас нет права ни перед кем превозноситься. Но ваша, друзья, деталь, вопрос стоит, каким образом можем присоединяться к церкви. Ты не член церкви, тебя там не принимают. Или, допустим, вот это у вас неправильная церковь, вы вообще погибшие и так далее. Обратите внимание, достаточность креста для нас является простой гарантией в том, что не люди, а Христос прилагает спасаемых к церкви. Итак, достаточность Христа для верующих заключается в том, что Христос, Господь, прилагает спасаемых к церкви. Господь прилагает спасаемых к церкви. Христа достаточно. Христа достаточно, чтобы рожденный свыше человек был присоединен к церкви. Текст Писания. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Каким образом? Хваля Бога. Какой образ жизни у них был, обратите внимание. И, находясь в любви у кого, обратите внимание, у тех, кто их не принимал. Вы понимаете, какое положение у людей, как они жили. И, находясь в любви у народа, и дальше, что за этим следовало? Господь беспокоился о том, чтобы спасаемые были прилагаемы к церкви. Это не было задачей евангелистов сегодня. Я столько накаял. Может, вы в три раза еще накаете больше. Но вы ни одного человека к церкви не присоедините. Ни один замечательный миссионер. Он не сделает этого. Почему? Не дано права человеку. Не дано права человеку. Спасаемых к церкви присоединяет Господь. Это утешение для верующих. Сегодня действительно очень много делается для того, чтобы вот эту истину поколебать. Истина в нашей церкви. Мы самые правильные, мы страдающие, мы. Обратите внимание, как силится сегодня непонимание у многих людей утверждать свою правоту. Она у нас, друзья. Хочу огорчить таковых людей. Истина не у вас, и не у нас, и не у меня. Истина в Господе. Господь прилагает спасаемых к церкви. Во Христе ответы на наши вопросы жизни. Во Христе ответы на наши вопросы жизни. Интересная то есть деталь, недавно пришлось прикоснуться с одной серьезной проблемой, насколько сегодня очень много людей, даже в нашей стране, в Америке, в депрессивном состоянии находятся. И как усиливается сегодня прибыль фармацевтической промышленности, потому что лекарства продаются. По любому делу антидепрессант. Друзья, людям Христос нужен, а не антидепрессант. Но интересно отметить, что сегодня особое, казалось бы, с одной стороны, что плохого в психологии как таковой. Но интересно сочетание. Христианская психология. Да, психология, по сути, простое размышление, это наука о душе. Психология, наука о душе. Но интересно, друзья, происходит, что скатываемся мы нередко простым психологическим методом в том, чтобы помочь человеку. В то время, когда Христос очень ясно сказал Фоме, «Я есть путь, истина и жизнь». Что за этими словами стоит? Друзья, возможно, это заставит немножко поволноваться и меня, и вас. Но кого мы предлагаем человеку, когда у него горе? Кого? Мы пытаемся утешать, недавно были у постели умирающего человека, интересно, ну ничего, и вот такие общие рассуждения. Мы боимся говорить о смерти. Когда надо прямо говорить: сестра, вы свободны, вас не осуждает совесть, у вас груза никакого нет, явно видно, что Господь ждет вас, вы должны скоро умереть. Надо прямо об этом говорить. Нет, потихонечку, как-то вот, ну как бы не обидеть человека, друзья. Меня это серьезно волнует, я себя во многом проверяю. Господи, прости меня, что тогда, когда с человеком соприкасаешься и видишь его переживания, ты пускаешь какие-то научные доводы в область психологии, попытка как-то немножко его заговорить, уговорить, простите за выражение, уболтать. Укажите на Христа. Я есть путь истинной жизни. Христа достаточно. Может быть, немножко странно звучит. А если у меня проблема, заболел, то-то, сколько у нас разных ситуаций, правда? Друзья, я в это верю, что Христа достаточно. Если Он дает нам все необходимое, этого достаточно. Для того, чтобы любая моя ситуация нашла разрешение. Где? Во Христе. Во Христе мы имеем ответы на все вопросы жизни. Во Христе мы имеем, я немножко поменял пункты местами, хочу возвратиться к предыдущему. Во Христе верующий имеет полноту. Во Христе имеет полноту. Это значит достаточность во всех духовных вопросах. Немножко хочу, друзья, развить эту мысль. Она достаточно серьезная, достаточно серьезная. Именно Христос восполняет наши с вами духовные запросы. И нет нужды в каком-то добавлении. Почему мое желание на это обратить внимание? Многие из вас используют интернет. Новости интересны. Ну, кто-то христианские новости отмечает, что интерес к христианским новостям возрастает. Видимо, наелись уже скорости, наелись обещания, наелись рекламы. Люди тянутся к ценностям библейским. Но интересно, на что люди больше всего попадают? Вот кто-то в аду был, возвратился. И вот ему что-то Господь, казалось бы, показал. И вот иди, скажи тем, тем, тем. Кто-то там в клинической смерти был, кто-то вот с бесами разговаривал. Сколь много сегодня такой информации, друзья? Интересно отметить, как-то мы выразили эту мысль. Почему сегодня мы опираемся на мнение, что бес какой-то сказал верующему человеку: я делаю это, потому что вот это. С каких это пор это происходит, христианцы? Не подменили ли мы, если мы так думаем, Христа авторитетом бесов? Тимур отметил очень серьезную мысль. Христиане сегодня боятся прихода Антихриста. Страшно становится. В то время, когда Писание ожидает от нас в радости ожидать пришествия Иисуса Христа. И здесь ловишь себя на мысли: Господи, прости меня, прости. Да, с одной стороны, я земной, я во плоти, да, и там боишься, чтобы там не рвануло, там не рвануло, там не убило, за детей боишься, уже за внуков начинаешь боиться. Послушайте, пожалуйста, ведь для нас-то главная задача успокоение-то во Христе. Во Христе Христа достаточно, чтобы иметь внутреннюю удовлетворенность, раз, достаточность и защищенность от сил зла, от бесов. Достаточно, друзья. Писание очень ясно говорит: и вы имеете полноту в Нем, который, в ком мы имеем полноту? Он есть глава всякого начальства и власти. Друзья, может быть, это будет, кто-то возьмет для себя как домашнее задание. Возьмите, пожалуйста. Что значит верующий имеет полноту во Христе? Достаточность. Что такое полнота? Это не физическая полнота. Это достаточно, больше ничего не надо. Если меня Христос не удовлетворяет, я Христа не понимаю. Это важно, друзья. Еще одна мысль. Повторим, что во Христе ответы на все вопросы жизни. Христос сказал с Фоме: я есть путь истинной жизни. И еще интересно, признание Петра в этом же Евангелии Иоанна мы встречаем. Симон Петр отвечал ему, помните, когда отошли 70 учеников, Христос обращается к 12 и говорит: вы не хотите отойти? И вот это, друзья, интересно достижение Петра. В то время еще Духа Святого не было на них, он не сошел на них. Но обратите внимание, в присутствии Христа, общение со Христом побудило его прийти к этому выводу. Какому? Симон Петр отвечал ему: Господи, кому нам идти? Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, глаголы от Тебя все действия, слово глаголы от Тебя все действия. И мы уверовали и познали, что
Ты Христос, Сын Бога Живого. Достаточность Христа для человека и в трудностях, друзья, и в болезнях, и в переживаниях. Вспомните, что пишет пророк Исаия. Кто понес наши немощи и болезни? Христос. Друзья, Христа достаточно нам, когда мы болеем. Достаточно, поверьте. Это не означает, что к медикаментам нельзя обращаться. Нет, ни в коем случае. Но это означает, что мой фокус внимания на Христа. Мы коснемся позже интересной мысли. Позвольте немножко сказать, когда Павел сильно переживал за свое состояние здоровья, он молился Господу: «Убери, дай мне здоровье». Мы к этому вопросу возвратимся. Достаточность благодати. А Христос сказал прямо: «Достаточно». Если Он посылает мне болезнь, это достаточно мне, друзья. Тяжело принять, правда? Жить-то хочется. Да, это так. Позвольте пригласить вас еще к одной мысли. Мы коснулись первого – достаточность Христа. Первое, два фундамента, на котором строила жизнь первых верующих – Христос и Писание. Достаточность Христа. Следующий пункт – достаточность Писания. Хочу, прежде чем предложить некоторые рассуждения, интересную мысль предложить. Именно всесильность Библии, я не ошибся, я верю в всесильность Библии. Именно всесильность Библии вынуждает противников действовать. И делать все возможное, чтобы силу, авторитет Писания убрать из сознания людей. Некоторые мысли. Апостолы имели две величайших ценности, на которых строилась их жизнь. Это Христос и Писание. Мы читали этот текст. Познание Христа, и при этом мы имеем вернейшее пророческое слово. Полезность Писания. Мы говорим о пункте «достаточность Писания». Полезность Писания, знаменитый текст. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И для чего это все? Чтобы, в русской Библии «да будет», чтобы совершен был Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Друзья, это Слово Божье, что оно говорит? Священное Писание для чего полезно? Очень коротко, оно полезно научить меня. Это я должен согласиться с тем, что я не уч при своей образованности. Улыбка, но это так. Я всегда нуждаюсь в научении. Это истина, друзья. Вы готовы признать себя малопонимающим? Я признаю, друзья, я понимаю это. Писание полезно, чтобы меня научить. Писание полезно, чтобы меня обличить. Это значит, я должен признать факт, что я не всегда прав. И для этого есть Писание, которое обличает. Слово «обличение» понятно, указывает на недостаток. Писание полезно для исправления. То есть, если что-то мы сделали неправильное, друзья, на кого фокус внимания? Не надо декларировать только, что оно полезно для исправления. Попробуйте, друзья, вот в очередной ситуации, она у вас есть, я верю, у меня есть, я признаюсь, есть ситуация, когда не знаю, я вижу, что поступил неправильно. Я сегодня, говоря вам, говорю себе прежде всего: Господи, я нуждаюсь в Твоем Слове, чтобы Ты исправил через Слово Твое. Авторитетность Священного Писания. Священное Писание достаточно, чтобы меня наставить. Меня, дедушку. Есть старше меня люди по возрасту. Меня наставить. Вы понимаете, друзья, что это значит? Я должен признать факт, что я еще далеко не совершенный. Моя праведность сегодня похожа на запачканную одежду. Писание достаточно, чтобы меня, вас, наставить в праведности. Достаточность Писания. Смотрите, что Бог ясно подчеркивает о том, кому Его расположение. Божье расположение – к тем, кто уважает Писание. Исаия пишет интересные слова, слова Божьи. Вот на кого я презрю. Слова Божьи. На кого? Состояние сердца. На смиренного и сокрушенного духом. Дальше. Интересное слово. Не читающего Библию. Понимаете, слово трепет. Руки трясутся. И на трепещущего перед Словом Моим. Мое сердце начинает трепетать, потому что я понимаю, что так говорит Господь. Я хочу иметь этот трепет перед Писанием. Я хочу, друзья. Я знаю, что Бог будет благоволить к тому, кто трепещет перед Его Словом. Достаточность Христа, достаточность Писания, достаточность Божьей благодати. Верующие, все верующие, имеют одинаковую степень благодати. Ни больше, ни меньше. Сегодня много в христианстве ведется дискуссий о том, о преемственности. Вот, ваша деноминация не имеет преемственности от апостолов, а наша имеет. А на чем эта, по сути, идея строится? На том, что кто-то на кого-то руки возлагал. Вот Петр возложил руки на этого апостола, этот на вот этого, и вот так цепочка пришла это к нам. Друзья, вы улавливаете серьезную проблему, с которой мы здесь соприкасаемся? Господи, ты в стороночку отойди, я детским языком это объясняю, а мы сами разберемся, на кого руки возлагать или налагать. Обратите внимание, то есть вот тот, на кого мы возлагаем руки, он получает преемственность. От кого? Надо честно говорить, от предыдущего, правда? Благодать и истина происходит через Иисуса Христа. И Бог свою благодать дает не так, как мне хочется или вам хочется. Вот это забывают люди. Это самая серьезная трагедия этой теории преемственности. Самая серьезная, она строится на человеческом, друзья. И здесь Божий авторитет принижается. Мы исповедуем истину. Верующие, сегодняшние верующие, имеют прямую преемственность от Христа и никаких посредников. Все, друзья. Верующие имеют абсолютно одинаковую благодать. Ни больше, ни меньше. Что говорит Писание? И от полноты Его, от Божьей полноты, кто принял благодать? Обратите внимание, слово выделено. Все мы. И от полноты Его все мы. Идет речь о верующих. Приняли благодать на благодать. Мы ранее говорили о преизбыточной благодати. Бог дал благодати больше, чем даже можем себе представить. Это истина, друзья. Никто из верующих людей, независимо от того, когда он покаялся, вчера, 5, 10, 20 лет назад, или только сегодня он покается, все верующие во Христа получают одинаковую благодать. Потому что дети Божьи. Все получают одинаковую благодать. Вот этой благодати, которую Бог дал, достаточно для нас. И интересно отметить, ожидает Господь, чтобы мы постоянно признавали значимость благодати. Мы ранее изучали мысли. Помните, говорили о том, что Бог усыновил нас? Бог избрал нас прежде создания мира, чтобы мы постоянно признавали значимость этой благодати. Благодать – это незаслуженная милость. Почему Бог мне дал здоровье, я имею зрение, я имею слух, я нахожусь в обществе, у меня семья, у меня дом, я имею хорошие отношения с моими друзьями, братьями и сестрами. Почему? Почему Бог дал мне эту привилегию жить вот сегодня в этой стране, где пока не стреляют? Пока нет терроризма, друзья. Во всяком случае, в нашем городе. Обратите внимание, почему? Моя заслуга? Нет. Ваша заслуга? Тоже нет. Бог дает достаточно благодати для того, чтобы мы понимали, что то, что мы имеем от Него, это значит, Он дает больше, чем даже нам надо. Мы этого не всегда понимаем. Благодати достаточно абсолютно в любых обстоятельствах жизни. И хороший библейский текст. Павел пишет, 2 Коринфянам 12 глава, когда он молился: «Господи, у меня жало в плоть, я болею, пошли мне здоровье». Вы помните эту ситуацию? И что Господь отвечает? «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей». Павел, ты не понимаешь, ты о здоровье беспокоишься, а суть-то не в твоем здоровье, а суть Божьей благодати. «Довольно для тебя благодати моей». Почему? Потому что моя сила совершается в немощи. Дальше. И потому, Павел делает вывод, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Для чего? Чтобы обитала во мне сила Христова. И это не все. Это вывод, какой он для себя сделал, когда получил ответ от Господа. Поэтому я благодушествую, я нормально себя чувствую, я благодушествую в немощах. Братья и сестры, давайте внимательнее. Следующее слово. В чем он радуется и спокойный? В чем? В обидах. Друзья, если не можем простить обиду, мы не понимаем Божью благодать. Мы не понимаем, это правда. Я благодушествую в немощах, я благодушествую в обидах, интересна достаточно мысль в нуждах, в гонениях, обратите внимание, в притеснениях за Христа. Почему? Потому что, когда я вижу свою немощь, вот тогда сила Господня проявляется. Я понимаю, что любой логик, любой философ скажет, это нелогично, а логично. Я это понимаю. Потому премудрость Божья для людей глупостью кажется. Я это очень хорошо понимаю. Но интересно, когда Господь проговорил философу того времени, очень сильному, известному, с которым даже Сенека спорил, я думаю, что вы знаете такого римского философа, он дискутировал с апостолом Павлом, документы исторические говорят об этом. Он спорил с эпикурейскими, стоическими философами, разные взгляды в то время философские. И они не могли ничего противостоять его мудрости. И вот этот философ того времени, сердце, сознание которого Бог изменил, смотрите, вот то, что для него было ценностью, он прямо говорит, я это все почитаю за ссор. Почему? Я лучше нашел. Друзья, действительно, Божья благодать, она изменяет человека. И этой Божьей благодати, друзья, достаточно. Подумайте об этом тексте. Нужда у меня, болезнь у меня, притесняют меня, обидели меня, немощь у меня. Друзья, давайте просто поразмышляем. Это меня тоже касается. Как руки у нас иногда опускаются, какое-то переживание сразу. Руки ниже колен, на обезьяну становимся похожи. Простите за улыбку. Зачем это все? Зачем? Когда я немощь, тогда я силен. Почему? Потому что Бог дал благодать. Меня это обличает, я честно скажу, меня это обличает. Павел говорит, когда Господь мне сказал, довольно для тебя благодати моей, вот тогда я по-другому стал смотреть на немощи, обиды, притеснения и так далее, вот тогда. Друзья, я думаю, что хороший урок для нас. Господи, открой мне глаза. Если сегодня чем-то недоволен, если что-то меня сегодня придавило так, что едва пришел на собрание. Господи, открой мне глаза, чтобы я видел благодать Твою и увидел, что ее достаточно. Идем далее, мы говорим о достаточности благодати, ее достаточно в любых обстоятельствах жизни. Достаточность благодати в научении верующих. Вот эта благодать, милость Господня, она учит. Милость, это действие Господне, благодать – это действие Господне. Оно учит нас, оно имеет эту удивительную силу. Сегодня хочу предложить контекст прочитать. Мы только нередко фразу читаем «Ибо явилась благодать Божья». Давайте сегодня на контекст обратим внимание. Титу, 2 глава, с 9 по 14 стихи. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность. Для чего? Дабы они, рабы, во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Почему? Потому что явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, какая она сама по себе, научающая, как она учит, чтобы мы, обратите внимание, отвергнув, это делает благодать в нас, чтобы мы, отвергнув, интересная мысль, нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования надежды нашей. И чего? Прихода Антихриста? Нет. И явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Мои друзья, слушатели, нас касается именно благодать. Реально показывает на суть нечестия, на суть мирских похотей, на сексуальную распущенность, нецеломудрие, на неправедность и на ложное благочестие. Это делает благодать, друзья. Почему важно понимать это, друзья, для нас? И, безусловно, возникает очень-очень серьезный вопрос. С одной стороны, повторим, мы говорим о достаточности Христа. Очень коротко, друзья, коснулись того, что достаточно Писания, достаточно Божьей благодати. Это не все, друзья. Писание ставит верующих перед серьезной ответственностью. Последний пункт. Личная ответственность верующего. При том, что достаточно мы имеем, правда? Достаточно мы имеем. Личная ответственность верующего. Или коротко. Пассивен ли верующий в деле спасения? Вот Бог меня спас, окей, все нормально. На этот вопрос давайте попробуем ответить. Совершение спасения требует личных усилий и дисциплины при том, что Бог делает свою часть в нас. Он производит хотение и действие. Бог это делает. Но то, что Бог в нас делает, не снимает с меня ответственность, нести личную ответственность перед Богом. Да, во Христе, в Писании, в благодати мы имеем more than enough, больше, чем достаточно. Больше не надо, друзья. Достаточно. Но это не дает мне права пассивно ожидать пришествия Господа Иисуса Христа. Я несу ответственность, вы несете ответственность перед Господом. Давайте коснемся немножко этой мысли, что Павел пишет. Со страхом и трепетом проводите, спросите, совершайте свое спасение. Кто это должен делать? Я и вы. Если вы верующий, я верующий. Довершайте, доводите до конца ваше спасение. Почему? И Павел объясняет. Потому что Бог в вас работает. И Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Он это делает во мне. Какова моя ответственность? Если коротко, по данному тексту, не противься Богу. И все. Но за это ты несешь ответственность. Бог в тебе и желание посылает, и подталкивает тебя, сделай это. Но за поступок ты несешь ответственность. Поэтому не противься Богу, это первое. От верующего ожидается личная посвященность Богу до конца, при том, что он имеет достаточность во Христе. Павел пишет, желаем же, чтобы кто, я на это обращаю внимание, каждый из вас, не только проповедники, служители, желаем, чтобы каждый из вас, смотрите, сильные слова, для совершенной уверенности в надежде, то есть, чтобы вы спокойно смотрели в будущее, для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Для чего? Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Ответственность на верующих лежит. Чтобы мы не обленились, но сохраняли ревность до конца. Для чего? Чтобы быть уверенным, что мы на правильном пути. Обратите внимание, это серьезнейшие мысли. Ценность небесного наследства помогает сохранять веру и верность. Друзья, простой пример. Ну, бизнес есть бизнес, мы живем в этой стране. Приходит, мне нужно сделать какую-то работу. Ну, допустим, там, кухню установить, ну, поменять сантехнику, крышу, лестницу, неважно что. Люди делают что? Они приглашают специалистов, чтобы они дали оценку, estimate сделали. А потом выбирают, где дешевле. Нередкие моменты, с которыми вы соприкасались, ну, что ж так плохо сделал? Сколько заплатил, столько и получил. Извините, но это бизнес. Это бизнес. Мои друзья, вот на этот принцип я хочу обратить внимание. Возможно, в моей жизни, в вашей жизни, мы не сохраняем ревность и посвященность потому, что для нас небесное наследство слишком дешевое. Поэтому мы им не ценим. Если мне пообещали, ну, хотя бы $100 на час, поверьте, я обедать не буду. Стараться буду, извините за улыбку. Но послушайте, что Господь дает верующим? Скажите, пожалуйста, что Он дает? Я полагаю, что действительно, и Павел на это обращает внимание через Писание, что, говорит, я молюсь, чтобы Бог открыл глаза, чтобы вы видели, как, что Господь вам приготовил. Чтобы вот это помогало вам сохранять эту ревность. Смотрите, как раз к этому тексту обратим, к тексту Писания обратим внимание. Петр пишет, 1 Петра, 1 глава. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, благодать Его, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». Для чего? Для упования живого, для надежды живой. Дальше. К наследству какому? Нетленному, друзья, не пропадет. Дальше. Чистому, не запачканное, честно заработанное. Извините, немножко улыбнемся. Дальше. Интересно, еще неувядаемому красота никогда не перестает. Вы представляете, какое наследство? Это не иллюзия, это не мистика. Это реальность. К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас. Друзья, оно защищено, слышите? Оно на небесах. И дальше. Каким образом это проявляется? Силою Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. И вот об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Даже если они годами длятся, это немного. Петр и Павел пишут об этом послании Коринфянам. Для чего? Интересно. Дабы испытанная вера чья? Ваша, моя, ваша. Дабы испытанная вера наша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, и сильнейшая мысль, достигая, наконец, верою, подскажите, вашею, чего? Спасение душ. Ответственность верующего? Какую красоту Господь подарил верующим? Мы ее не видим. Мы не были там, друзья. Мы стремимся туда. В этом действительно суть веры-то и заключается. Если верим Богу, это так. Не верим Богу, это не так. И все, друзья, это очень просто. Что Господь приготовил для верующих? Вот это приготовленное наследство, чистое, неувядаемое, оно приготовлено для верующих. И Бог через силу свою соблюдает верующих ко спасению. Обратите внимание. Гарантия спасения. Интересно, друзья, деталь. Но это через веру, через ваше личное проявление. Это серьезно, друзья. Прилагайте старания для того, чтобы достичь того, во что вы верите. Верность Богу в перенесении неудобств, болезней, страданий. Мы прочитали текст Писания очень сильный. Мы живем в Америке. На каждом шагу мы избавим вас от неудобств. Но отключили электроэнергию. Дождь прошел, ветка упала, провода порвались. Умираем, кондишн не работает. Ну, тысячелетиями до нас жили без кондиционера, не умерли. У нас катастрофа, все. Не знаем, что делать. Беда большая. Послушайте, друзья. Мир заставляет нас избавляться от трудностей. А Писание говорит, когда вы их встречаете, правильно на них реагируйте. Вот здесь библейская идея явно показывает, разоблачает мирскую идеологию. Мы все вам сделаем. Мы все вам сделаем. Покупайте самые лучшие печи там дома стоят в богатых домах, а как она включается, даже люди не знают. Просто надо поставить для декорации, чтобы она там вот была, простите. Почему? Потому что заказал пиццу, поехал в ресторан, покушал все. Не надо готовить. Послушайте, ну ведь тысячелетиями люди готовили, кормились и не умерли. Посмотрите, насколько мы, с одной стороны, облегчили свою жизнь достижениями. С другой стороны, как это обленило нас. И как мы боимся элементарных трудностей. Это не значит, что не надо искать выхода из трудностей. Вопрос, как правильно на это реагировать. Поскорбевший, если нужно, от искушений, от трудностей. Для чего? Чтобы вера укреплялась. Друзья, есть о чем подумать, правда? Вывод и молитва. Мы подчеркнули сегодня четыре очень важных мысли. Достаточность Христа, достаточность Писания, достаточность Божьей благодати и личная ответственность верующего. Достаточность во Христе – это основание нашей веры, нашей удовлетворенности в Боге, источник силы и вдохновения в поклонении Богу, в ежедневном до конца, верность до конца сохранить. И в этом, друзья, основание понимания личной ответственности перед Богом. Бог за меня себя прославлять не будет. Это моя ответственность. Бог за меня верность до конца сохранять не будет. Но он меня предупредил. Он мне ясно об этом сказал. Я думаю, что вот эта мысль достаточно важна. Хочу бы последний текст прочитать, и у нас будет с вами молитва. Друзья, Бог со своей стороны действительно величайшее сделал, делает и будет делать. Важна, друзья, мысль, очень серьезная. Верующий человек для того и читает Писание, чтобы сопоставлять, прав он или нет. Он считает, чтобы видеть, если он видит, что он должен сохранять верность до конца, он это делает. Почему? Так отец хочет. Если отец хочет, чтобы я спокойно смотрел на переживания, я буду смотреть спокойно на переживания. Я это делаю, потому что отец мой небесный этого хочет. В этом заключается, друзья, основа наша, мое отношение к Богу, мое отношение к Писанию, мое отношение ко Христу. Это интересно, друзья, размышления. Верю, что они будут в вашем сознании, когда служение окончится. Снова позвольте прочитать текст, который и в прошлый раз звучал, мы его в конце зачитывали. Он очень удачный, очень глубокий по содержанию. Мы вместе его прочитаем и Богу поклонимся. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, речь идет об очень хорошей церкви в Ефесе. Хорошую репутацию имела. Павел говорит, я непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. И о чем он молится? О серьезной зрелой церкви духовно. Он молится, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, две вещи сделал. Первая вещь, дал духа премудрости и откровения. Для чего? К познанию Его. И о чем он еще молится? И чтобы Бог, Господа Славы, глаза верующих, слышите, друзья, здесь не о неверующих идет речь, чтобы глаза верующих, мои, ваши, открыл, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и более того, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию, державу, то есть могущественной силы Его. Вот этой силой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Бог не ограничивает Себя в жизни верующих. Что верующий не ошибается, вот эта сила, которая воскресила Христа из мертвых, вот этой силой Бог своих верующих готов действовать. Он производит в верующих людях и хотение действовать по своему благоволению. Друзья, мое искреннее желание еще раз, чтобы мы, придя на это собрание, вот считая себя верующим, придя в Дом Божий, еще раз смотря на вот эти размышления, могли сопоставить, проверить, Господи, вот я действительно верующий или нет? Достаточно ли для меня Христа? Достаточно ли Писания? Достаточно ли благодати? И насколько я понимаю свою ответственность перед Богом? Эти вопросы стоят перед нами. Я приглашаю, друзья, просто действительно поклониться Господу. Вот насколько сегодня мой разум, мое сердце способно было перед Богом преклониться, друзья, преклонитесь, почтите Его, поблагодарите Его за эту достаточность, которую Он дает верующим. Думаю, будет хорошее время, чтобы могли исповедаться пред Господом. Пересмотреть вот эти наши огорчения, неправильные реакции и так далее. Мы читали эти тексты. Это неправильное понимание Бога, неправильное понимание благодати. Что Бог дальше работал в нас, чтобы изменял нас, формировал нас, чтобы действительно, друзья, ревность, о которой Писание говорит, каждый из верующих, и я в том числе, могли сохранить до конца. Аминь. Помолимся.